Однажды собралась группа братьев, и, общаясь вместе, общение пришло к дискуссии. Они начали спорить между собой, и мы стояли все вместе, и никто не мог сориентироваться, кто же прав, а кто виноват. И вдруг один из братьев остановил этот разговор тем, что начал объяснять, что получилось и что из всего этого вышло. И когда он все это объяснил, все замолчали, и вдруг из этого количества братьев кто-то сказал такие слова. Говорят, ты сказал и попал не в бровь, а в глаз. То есть он очень точно смог подметить ту проблему, о которой говорили братья, или та проблема, которая захватила братьев. И все заметили, как точно он сказал. Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Матфея и подходим к притчам, которые говорил Иисус Христос, мы удивляемся, как точно он сказал. Толпа людей идет за ним, и каждый из нас, смотря со стороны, мог бы восхищаться этой толпой и говорить, какой прекрасный Господь, он увлек такое количество людей, и этим надо восторгаться. Но Христос не восторгается. Он видит, что из всего этого количества людей далеко не все способны правильно слышать слово. И он говорит эту притчу. Где-то даже он очень ясно скажет, вы идете за мной, потому что ели хлеб и насытились, потому что вы видели чудеса. Вот поэтому вы идете за мной. А здесь, видя эту толпу людей, он ясно и прямо говорит о том, что сеется семя. Но какие разные сердца, какое разное восприятие. Братья и сестры, я не ошибусь, если скажу, что сегодня при таком большом количестве молодежи мы все радуемся, что мы здесь собраны. Слава Богу, что эта молодежь собралась не где-то в мире, а здесь, в доме молитвы, но при всем том, смею огорчить и себя, и вас. У нас могут быть эти почвы сердец здесь, сейчас, у присутствующих. И когда говорил об этом Христос, как точно он попал? Лишь кратко. Разбирая эту притчу, я удивился, насколько точно Христос заметил, какие мы люди, когда слышим Его Слово. Мы с вами сегодня уже слышали о том, что было сказано о почве при дороге. И вы знаете, что меня удивляет, что когда Христос говорил об этой почве, Он говорит, что человек не разумеет, что слышит. Приходит лукавый и похищает то. И мы однажды, разбирая в церкви, задались вопросом, а чего же лукавый похитил, если человек и так не разумел? Чего похищать-то? Посмотрите в эту притчу дома внимательно, и вы заметите, написано, не разумеет, приходит лукавый или дьявол и похищает то. Так он и так ничего не понял. Что ж похитил? А вот похищение дьявола как раз-таки и зависит от, или влияет на то, чтобы человек ничего не понял. Дьявол делает все к тому, чтобы человек сидел, послушал, не понял, и его это никак не заинтересовало. Кстати, по слову «понял» есть две категории людей. Есть те, которые никогда не поймут. Например, человек учится в школе, он сидит за партой, проходит математику, он ее не понимает и никогда не поймет. И нет смысла даже стараться. А есть категория людей, которые не понимают не потому, что они никогда не поймут. Они не хотят ее понимать. Они не прилагают никакого старания к тому, чтобы понять те задачи или те уравнения, которые сегодня проходят. И, к большому сожалению, большое количество людей собирается на собрания. Бывает, слышат слово, не поняли слово. Им все равно. Они развернулись и ушли. И именно этим дьявол и похитил. Если вы читаете Библию, вы не поняли, вы ее закрыли и говорите, ну ладно, когда-нибудь пойму. Будьте уверены, что уже у вас дьявол похитил слово. Вы больше не вернетесь к этому тексту, может быть, и не захотите его понимать, потому что вы сказали, ничего, не понял и не надо. Христос очень четко отметил, что есть люди непостоянные в том, что делают. И когда слово слышат, они непостоянны. Им всегда хочется какой-то новизны в жизни. А слово говорит подчас об одном и том же. И как на каменистую почву падает семя. И сегодня мы подходим с вами к третьей почве. Это тернистая почва. И здесь, как точно сказал Иисус Христос. И я вам хочу сказать, когда мы выйдем из дома молитвы, закончится это общение. Многие из нас заметят, что эта проблема присутствует в нашей жизни. Но прежде чем мы будем о ней говорить, я бы хотел, чтобы, если возможно, нам высветили два текста из Священного Писания, которые продублируют друг друга и даже дополнят друг друга. Мы вместе с вами увидим Евангелие от Матфея, 13 главу, 22 стих. А потом Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. И в этих текстах Священного Писания Христос очень ясно скажет нам о том, что подразумевал под тем, что значит тернистая почва. Если можно, пожалуйста, высветите эти два текста Священного Писания. Мы сейчас их увидим и увидим сходство в этих текстах и дополнение в этих текстах Священного Писания. Посмотрите, что написано. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Давайте мы посмотрим на второй текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Здесь Христос точно так же обращает внимание на упадшее в тернии, и Он говорит, оно означает того, кто слушает слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляется и не приносит плода. Вот на эти два текста Священного Писания мы вместе с вами сегодня обратим внимание. Почему я хотел сразу отметить, что Христос сказал очень точно, даже приводя аналогию в притче? Посмотрите, что Он говорит, сравнивая заботы житейские, богатство, наслаждение. Он сравнивает их с тернием. Что значит слово «тернии»? Слово «тернии» означает «колючий кустарник», который впивается в тело. Порой колючки от этого кустарника невозможно оторвать. И когда ты пошел по этим колючим кустарникам, порой снять с себя все то, что к тебе прилипло, бывает почти невозможно. И многие стараются все это обойти. Откуда произошли тернии? Они произошли, когда была проклята земля. Когда Бог проклял землю, Он сказал Адаму, что тернии и волчцы произрастит она тебе. Это сорняки, кустарники колючие, которые мешают на пути человеку. Кроме того, что очень интересно, в Библии написано, что когда страдал Христос, у него на челе был терновый венец. И тернии, и терновый куст, они имеют в себе некоторое отличие в своем виде. Но когда говорится терний, то терновый куст именно к этому составляющему и относится. Это тоже колючее кустарниковое растение. И вы знаете, братья и сестры, кажется, вот эти тернии как бы обойти для того, чтобы не набраться этих колючек, которые мешают в жизни. Но, увы, Библия говорит о том, что христианский путь, он узкий и тернистый. И нам придется проходить те или другие трудности или проблемы. Мне очень понравилось одно выражение, которое я услышал однажды в одной автомобильной мастерской. Участника, когда я присутствовал там при ремонте автомобиля, подошел один человек и говорит, ты знаешь, я так долго разбирался в проблеме, которая была у меня в машине. Он послушал и говорит, а как ты хотел, путь к истине тернист. И вы знаете, я понял, что христианский путь, он не пройдет очень просто. В его жизни, на его пути христианском будут тернии. Что же это за тернии? О чем говорил Христос? Что будет мешать нам на пути жизни христианской воплотить Божье Слово в практической жизни, чтобы принести плод? И Христос сказал, в Евангелии от Матфея это слово дополнено тем, что заботы века сего, в Евангелии от Луки просто написано «заботы», это первое. Второе написано «богатство», а третье в Евангелии от Матфея не сказано об этом, а в Евангелии от Луки написано «наслаждения житейские подавляют слово, и оно бывает бесплодно». Вот об этих трех терниях мы будем говорить вместе с вами сегодня, которые не дают Божьему Слову воплотиться в жизни, не дают нам это слово воплотить и прославить этим Бога, принести ему плод. Как я сказал, это заботы века сего, богатство и наслаждение житейские. Итак, первое – заботы века сего. Братья и сестры, каждый век несет свою заботу. И каждый век отмечен чем-то. И церковь, входя в ту или другую эпоху истории, попадает в проблемы, которые связаны с веком сим, с миром сим. Я приведу один пример, который записан в Ветхом Завете. И я всегда удивляюсь, когда привожу этот пример, насколько мы сегодня равнодушны к той жизни, но насколько она была в то время искусительна. Жертвоприношение в Ветхом Завете. Я всегда удивлялся, почему народ израильский шел и приносил жертвы Ваал, Фигору, Астарте. На сегодняшний день нас эта проблема совершенно не волнует. А знаете почему? Потому что век, в котором мы живем, не имеет в себе этой проблемы. И поэтому эта проблема нас не волнует. Но сегодня в этом веке есть другие проблемы. И эти проблемы, эти заботы увлекают нас так, что слово бывает бесплодно. Я скажу, что даже во времена апостолов эти проблемы были актуальны. Например, апостол Павел говорит: «Димас оставил меня, помните, что возлюбив? Нынешний век». То есть в том веке были свои проблемы, какие-то свои заботы, какие-то свои увлекательные цели. И апостол Павел говорит: «Он возлюбил нынешний век и оставил меня». Каждый век несет свои заботы. Сегодняшний век тоже принес новые заботы. Недалеко будем ходить. Этот век принес заботы, связанные с интернетом. Сколько проблем. Об этом пытаются говорить с кафедры. Об этом пытаются говорить на уровне семьи, на уровне церкви, на уровне молодежных собраний. И мы видим, этот век делает свое дело. И в жизни молодежи тоже. Иногда говорят: у нас нет времени почитать слово, но есть время уделить внимание заботам века сего. Братья и сестры, но Христос не просто сказал «заботы века сего», Он отметил это слово «забота». То есть человек чем-то озадачен, у человека есть какая-то забота. Братья и сестры, действительно, если человек имеет какую-то заботу в своей жизни, ему до других вопросов нет никаких интересов. И дьявол делает все к тому, чтобы человек на христианском пути начал очень сильно заботиться. И тогда он перестает слышать Бога, перестает воплощать Слово в жизнь. Приведу один библейский пример, связанный с израильским народом. Когда-то Бог сказал Моисею: «Пойди и скажи народу израильскому, что я посылаю тебя, я хочу вывести его». Моисей пришел и передал это слово народу израильскому. Но народ израильский, когда услышал об этом фараон и сказал: «Не давайте ему соломы, праздный он», и заботы добавились. После того, как Бог сказал им это слово, народ израильский больше Божьего слова слышать не хотел. Они говорят Моисею: «Зачем вы вообще пришли сюда? Уходите отсюда. То, что вы пришли и сказали слово от Бога, добавило в жизни забот. Мы не хотим больше ничего. Уходите отсюда». Почему им не интересно было Божье слово? А потому что в их жизни добавились заботы. И вы знаете, пропорционально, когда в нашей жизни возрастают заботы, какие-то проблемы, мы перестаем желать исполнять Слово Божие. Почему? Потому что мы начинаем уделять внимание нашим заботам. А что же такое вообще заботы? Что подразумевается под этим словом? Когда мы изучали Евангелие от Матфея и продолжаем изучать его в церкви, то интересно, Иисус Христос сказал такие слова: «Не заботьтесь о том, что вам есть или что пить». И вы знаете, я озадачился. Мы, в общем-то, скажем, в круге семейных людей учим, что надо работать, надо пока сезон закрутить помидоры, огурцы, но надо заботиться. Библия говорит, если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. И вдруг, если я забочусь, то я Слово Божие не буду исполнять. Где же истина? Есть два разных текста Священного Писания. Почему Христос сказал, ни о чем не надо заботиться, а Павел учит Тимофея, надо заботиться о домашних? Печься. И вы знаете, братья и сестры, когда я изучал этот вопрос, мне очень понравилось толкование одного человека, который изучает греческий язык. Он говорит, что смысловая нагрузка, где сказал Христос о том, что не заботьтесь, несет в себе следующий смысл. Не потеряйте покой, когда вы, скажем, зарабатываете на одежду, зарабатываете на пропитание. Не потеряйте покой. И вот здесь напрашивается следующий вывод – Когда христианин живет на этой земле, и из-за всех движений века сего он начинает терять покой и начинает увлекаться всем тем, что предлагает ему сегодняшняя жизнь, он никогда не исполнит Божьего Слова. Он потерял сердечный покой. И эти заботы увлекли его. Христос предупреждает об этом. Он говорит, что если вы услышали Слово, но у вас множество забот, вы не сможете воплотить его в жизнь. Однажды мы шли на богослужение. Я тогда только недавно уверовал. И идем на собрание я, мой дедушка и моя бабушка. И вы знаете, где-то уже близко к дому молитвы подходя, но у нас путь составлял минут 30 ходьбы от дома до дома молитвы, мы подходим к дому молитвы, и вдруг бабушка говорит: «Я забыла выключить газ. Что теперь будет? А вдруг сгорит дом?» И вот мы подходим все ближе, ближе к дому молитвы, и у нее совершенно нет покоя. А сегодня вечеря Господня. И вы знаете, я озадачился вопросом, что же делать? И я ей говорю: «Дайте мне ключи, я пойду и выключу газ». Она говорит: «Да нет, ты же опоздаешь на собрание». А у меня почему-то было тогда такое твердое решение. Я ей говорю: «Лучше я опоздаю на собрание, чем вы все собрание будете сидеть и думать, что ваш дом сгорит». Я, по-моему, тогда опоздал минут на 5 на собрание. Я бегом быстренько возвратился к ним домой, зашел. Да, правда, она забыла включить газ. Вряд ли бы что произошло, выключить газ. Я выключил его, вернулся на собрание, подошел, отдал ей ключи. Говорю: «Будьте спокойны, там все хорошо». И она способна была слушать слово, способна была, обратно идя домой, рассуждать о слове. Но когда бы она там сидела и думала о том, что газ включен, здесь нет покоя. Какое слово? Она бы ничего не слышала. Христианин, который присутствует на богослужении, слышит слово, понимает: «Да, Господи, именно так и надо», но выходит, у него нет покоя сердечного. Он имеет в себе какие-то заботы, какие-то планы на сегодняшний день. Он выходит и уже не до воплощения слова в жизнь. Он мог сегодня слышать о том, что надо идти благовествовать, но, выходя с дома молитвы, он не пойдет благовествовать. Сейчас в его сердце заботы. Я хочу сказать, сколько бывает подобных забот у молодежи. Они как бутафория, они не имеют в себе сути и содержания. Но порой эти заботы не дают нам воплотить Божье Слово в жизнь. И об этом сказал Иисус Христос: «Заботы века сего». Это первое. Второе, о чем сказал Христос, это богатство. Вы знаете, к большому сожалению, на сегодняшний день ум человека озадачен тем, чтобы жить так, чтобы не отличаться от других, чтобы выглядеть хорошо. И я удивляюсь, что иногда даже строя дом, братья строят не из тех целей, рассуждают, например, сколько надо спальней, каких они должны быть размеров, вот как бы построить так, чтобы не быть в долгах, как бы построить так, чтобы было хорошо семье. Первое порой, о чем думают молодые люди, это построить так, чтобы удивить других, чтобы когда к тебе зашли, сказали: «Ну, да, неплохо, не правда ли?» Не правда ли мы думаем о том, когда подъезжаем на автомобиле, который купили, ну, как скажут об этом автомобиле люди, как мы живем, неплохо ли? И я скажу, что иногда в христианстве порой наблюдаются как гонки Пари-Дакар. Кто же кого? Ралли. Кто лучше, кто красивее, кто счастливее устроит свою жизнь в плане материальном. В одной большой церкви мне... Однажды я присутствовал там, и мне пожаловали семейные. Говорят: «Иногда уже не хочется собирать семейное общение». Я говорю: «А почему?» Он говорит: «Какая-то тенденция такая пошла. Если кто приглашает в свой дом, они обязательно должны сделать что-то новое, чтобы удивить других». Братья и сестры, и когда наступает эта погоня за тем, чтобы удивить других, за тем, чтобы не отличаться в материальной жизни, на какое место становится слово в нашей жизни и воплощение его в жизнь? Оно становится на самый задний план. И то, что сегодня ко мне придут семейные, меня не так волнует, о каком слове будет идти речь. Меня волнует, в каком состоянии мой зал. Купил ли я сегодня кожаный диван? Или, может быть, какие-то новые шторы? А может быть, сделал какой-то новый ремонт для того, чтобы все зашли и удивились? Но в течение месяца подготовки, сколько я прочитал из Священного Писания и что я сделал для Бога, меня уже в этот момент не волнует. И Христос сказал, это обольщение богатства. Оно не даст прогрессировать слову в жизнь. Размышляя о богатом юноше, буквально на прошедшем разборе мы в церкви удивились. Подошел прекрасный человек, которому Христос говорит, знаешь заповеди, иди исполняй. Он говорит, все это исполнил я от юности своей. Один из евангелистов говорит, Христос полюбил его. И говорит, одного тебе не достает. Все, что имеешь, пойди продай и раздай нищим. Приходи и следуй за мной. Он услышал слово Христа, но воплотить его не смог. Знаете почему? Из-за богатства. Я даже предложил такую альтернативу братьям и сестрам. Я говорю, братья и сестры, а вот давайте мы подумаем о том. Вот этот богатый юноша сказал бы, Христос, я не могу пока продать богатство, но без тебя жить тоже не могу. Я все равно пойду за тобой. Я все равно хочу быть твоим учеником, и наступит час, когда я смогу с этим расстаться. Но он не готов был на эту альтернативу. Он даже не хотел ее предлагать Христу. Он понимал, что весь путь, связанный с Христом, в его материальной жизни принесет урон. И он больше полюбил богатство. Он разворачивается и пошел. И только он пошел, Христос говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. А ученики тогда, увидев такого прекрасного юноша, говорят, а кто же может спастись? Христос говорит, человеком это невозможно, Богу все возможно. И Петр говорит Христу, вот мы оставили все и последовали за тобой, что нам будет за это? И Христос говорит, вы получите во 100 крат в этой жизни и в будущей. И вы знаете, братья и сестры, в этом тексте, что очень нравится нам, христианам? Что мы получим во 100 крат в этой жизни. И мы, трудясь для Бога, иногда ожидаем, что значит в этой жизни должны получить. Значит, в этой жизни должны жить хорошо. А о чем там сказал Христос, нам порой неинтересно. А может быть, в этой жизни я дарю тебя большими дарами для служения? А может быть, в этой жизни я пошлю тебя на больший труд и благословлю? Вот именно под этим словом «в этой жизни» мы видим материальные приобретения преимущественно. А Христос не это имел в виду. Он, наоборот, ученикам показал, что богатство, оно отвлекает человека от Иисуса Христа. Оно не дает ему исполнять Божьего Слова. Если мы посмотрим ряд примеров в Библии, то мы ярко это для себя отметим. Ну, например, Валаам. Он идет и говорит, скажу и сделаю все так, как сказал мне Господь. И прорекает так, как говорит Господь. Раз, два, три. И вроде бы ушел. А потом Библия говорит, возлюбил мзду неправедную и дал совет, как можно совратить сынов Израилевых. И когда сыны Израилевы начнут одолевать врага, то им будет дано повеление, чтобы они Валаама, сына Виорова, убили мечом, потому что именно из-за него народ израильский впал в обольщение. Кажется, он только недавно говорил, что если мне и дом серебра и золота будет предложен, ни за что не изменю Божьему Слову, а сам изменил. Почему? Богатство. Братья и сестры, Иуда Искариот слышит от Иисуса Христа слова «Сын погибели предаст его, опустивший со мной руку в блюдо предаст меня». Он слышит это слово, но ты же услышал, изменись. Но богатство или жажда к тому, чтобы жить лучше, оно отвлекает его от этого слова. И он идет и ради этих серебряников предает Иисуса Христа. Вы знаете, братья и сестры, какая картина сегодня наблюдается в жизни церкви? К сожалению, но так бывает. Мы видим разбор Священного Писания, место, где говорится о слове, время уделено, где можно задать массу вопросов. Какой процент сегодня в церквах посещает разбор? В некоторых больше, в некоторых меньше. Но в среднем, я вам хочу сказать, 30%. Почему? Где в этот момент братья? 30-40%. Часто я слышал эту статистику. Где в этот момент находятся братья, сестры? Все работают. Не так интересно слово. Какая разница, что там разбирают? Один брат даже прямо сказал, мне уже учить пора, а я хожу туда учиться. Какая разница, что там разбирают? Главное – заработок. Я наблюдаю, как только Бог удалил заработок, не стало работы. Смотришь, начинают приходить. Один даже из братьев однажды, когда был кризис в стране, сказал: Бог это сделал специально для того, чтобы мы начали ходить на собрания и начали ходить, а у нас тогда дом молитвы строился в Тихорецке, и начали ходить на стройку дома молитвы. Правда, братьев стало больше ходить, работы не стало. Но если у нас есть работа, если возможность есть заработать, нам уже тогда не до слова. Какая разница, что там разбирают? Сейчас надо срочно заработать. И мы уже распределили на что? И Христос предупредил: обольщение богатства заглушают слово. Это второе. И третье, в Евангелии от Луки написано: наслаждения житейские. Вы знаете, братья и сестры, каждый человек хочет прожить так, чтобы запомнилось. Каждый человек хочет прожить так, чтобы иметь в жизни наслаждение. И чаще всего наслаждение нам приносят наши чувства. Мы хотим испытывать чувственные наслаждения в этой жизни. Мы хотим поехать туда, где радостно. Мы хотим поехать туда, где никогда не были. Мы хотим испытать эти чувственные наслаждения. С одной стороны, кажется неплохо, но Христос говорит: наслаждения житейские подавляют слово. Я посмотрел Священное Писание и заметил, что в этом есть закономерность. Человек, который строит свою жизнь на наслаждениях, не готов исполнять Божие Слово, потому что чаще всего Божие Слово противоречит человеческим наслаждениям. В книге Екклесиаст написано: «Веселись, юноша, в дни юности твоей». И дальше перечисляется все, что юноша может делать, но дальше написано: «Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Знай об этом. Наслаждения житейские, братья и сестры, рано или поздно приводят человека к тупикам, где человек понимает, что он ни слова Божие не исполнил и пришел в тупик своей жизни. От этого, кстати, бывают у многих и депрессии, и уныние. Почему? Потому что человеку казалось, что он здесь испытает наслаждение, но, увы, к сожалению, не туда попал. И наслаждения именно побуждают человека не исполнять Божие Слово. Давайте мы вспомним некоторые примеры. Царь Артаксеркс сделал большой пир. Каждый ел, что хотел, все шло спокойно, чинно. Наступает один день, когда он очень сильно развеселился. И у Астинь, у царицы есть подруги, там тоже свои наслаждения житейские, они тоже пиршествуют. И вот он дает приказ, чтобы царица Астинь пришла сюда. При этих наслаждениях захотела ли Астинь подчиниться его слову? Написано, она не пришла. Почему? Кто-то говорит, гордость. Да, там все присутствовало. Но я вам хочу сказать, как только начинает человек жить наслаждениями, он перестает подчиняться слову. Он начинает удаляться от Бога. И я скажу, что на сегодняшний день порой с заслужением каждый человек соразмеряет, а будет ли там какое-то наслаждение. Я помню, мы однажды с молодежью должны были поехать на одно служение. И подошел я к группе сестер, предлагаю, говорю, поедемте с нами. А мне задают вопрос, а кто туда поедет? А будет ли нам там хорошо? Я им говорю, какая разница, будет вам там хорошо или не будет? Какая разница, кто туда сейчас поедет? Главное, что мы едем на благовестие. Не, ну вот если бы знали, чтобы тот и тот туда поедет. А почему? Ну с ними весело, с ними хорошо. Там будет наслаждение какое-то. А после этого у нас будет стол, чаепитие или еще что-то? Ну, может и будет. Но разве в этом важность? Важность в том, чтобы поехать сейчас слово заблаговествовать людям погибающим. Но за всем этим мы иногда смотрим, будет ли наслаждение или не будет. Будет ли что-то интересное для меня? Христос говорит, наслаждениями житейскими подавляются. Братья и сестры, в это последнее время заботы века сего, богатство и наслаждения житейские охватывают человечество. Сегодня это охватывает христианство. И Христос говорит, если это присутствует в нашей жизни, в нашем сердце, и мы приходим и слышим слово, слово попадает как в тернии. Почему? А потому что мы выйдем и начнем думать о наших заботах и решать их. Мы выйдем, и у нас желание жить материально лучше, чем живем сегодня, и мы с понедельника начнем не слово воплощать, а начнем достигать этого. А также, если мы стремимся к наслаждениям житейским, мы именно этого будем искать. Но то, что мы услышали в воскресенье на богослужении, нас не тронет. Нет, это, возможно, тронет нас, но воплотить в жизнь мы это не захотим. Хотел бы сегодня призвать нас к тому, чтобы слово было на первом месте. Когда слово на первом месте и есть от Бога покой в сердце, то апостол Павел говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И я скажу, порой мы много стараний приложили, чтобы решить наши заботы, и не смогли, но начали исполнять Божье Слово, Бог решил за нас. У нас были какие-то материальные проблемы. Мы много приложили стараний. В моей жизни было такое. Я очень много потратил сил на поиск работы. Но пока Бог не помог, ничего не получилось. Мы порой ищем наслаждения житейские, а христианское наслаждение в Боге. И когда мы погружаемся в Его Слово, когда мы имеем молитвенное общение с Ним, вот здесь мы находим наслаждение. Да благословит нас Господь, чтобы Слово Божие было центром нашей жизни, и чтобы ничего из перечисленного не стало препятствием для того, чтобы Слово было плодоносным. Аминь.